Часть первая. Владыка. Глава первая. Рыба. Против света Петьке показалось, что в птичник вошел хозяин. Но хозяин вдруг обернулся огромным лисом, схватил Петьку за ногу, сдернул с насеста и швырнул сквозь двери в небо. Петька захлопал крыльями, роняя перья, чтобы удержаться в жидком зимнем воздухе. Мелькнули сизые провисшие облака, тупые острия знакомого тына, множество людских шапок и конских грив. И вдруг все это прокрутилось колесом. Сверкающая плоскость сабли отсекла Петьку от себя самого, и глаза петуха увидели собственное обезглавленное тело. Оно упало в растоптанный сугроб и поползло, загребая крыльями и дергая пышным черно-красно-радужным хвостом. Опричник в лисьем малахае швырял кур из дверей курятника, а Митька Плещеев рубил их на лету пополам. Большое подворье князя Курбатова заволакивало дымом. Это с разных концов зажигали княжеское сельцо. Когда князь — вор, то его место на дыбе, а все добро князей, хоромы, и скот, и смердов под нож или в огонь, если, конечно, себе ничего не сгодится. Дворовые мужики и бабы князя Курбатова, порубленные и поколотые опричниками, валялись на снегу вперемешку с пятнистыми коровами. Кто-то недобитый еще ворочался, словно пытался выбраться из гибели, как из болотины. Пух от вспоротых перин мешался со снежной пылью, поднятой конями опричников. Генрих Штаден, царский опричный немец, ловко спрыгнул с седла, наклонился и потянул из пальцев мертвого мальчонки деревянную игрушку. Она состояла из двух плашек, скрепленных рычажками. Сверху ловко и умело были вырезаны кузнец и медведь, оба с молотками. Штаден подвигал плашки, и кузнец с медведем по очереди застучали молотками по наковальне. Штаден засмеялся простоте и остроумию этой забавы. Русские, конечно, варвары, но бывает в них что-то такое, от чего можно только ахнуть в восхищении. По гульбищу княжеского дома, мимо выбитых окошек с сорванными ставнями, молодой и дюжий Федька Басманов тащил найденную в подклете девчонку. Девчонка визжала и билась. Конечно, она еще не доросток. Ничего, повзрослеет в постели. Зря, что ли, в такую даль из Москвы гоняли. Федька навалил пленницу себе на плечо головой назад и держал обеими ладонями за задницу, чтобы сразу и пощупать добычу. Коса девчонки подметала половицы гульбища. Девчонка извивалась и колотилась, махала руками и заголившимися ногами. Федька только охал от ударов кулачками по спине и от пинков острыми коленками в грудь, будто в бане от хлесткого веника. «Дура!» — с хохотом рявкнул Федька и движением плеч шмякнул девчонку об бревенчатую стену, чтобы оглушить. «Чё орёшь? Прокормлю же, одену!» Федька перехватил девчонку левой рукой за ляжки, а правой рукой стал хвататься за перила и столбики кровли крыльца, боком спускаясь по лесенке. «Федька!» — позвал Басманова Штаден, но показал игрушку. «Это есть что у вас? Игралка?» В распахнутые ворота усадьбы на коне въехал озабоченный Малюта Скуратов. Он развернул коня, остановился и хмуро оглядел суету во дворе.
«Ну что, нашли князя?» — громко спросил он.
«Ищем, Григорий Лукьянович!»
— весело закричал с крыльца Федька.
«Вижу, чего ты ищешь!»
— буркнул Малюта. «Не будь Федька сыном друга, велел бы ему всыпать плетей за сластолюбие. Не за этим государь набирал опричнину». В углу подворья, заслоненный крыльцом, прятался голбец погреба. Распахнув дверку голбца, из погреба по пояс вылез наружу раскрасневшийся пожилой Алексей Басманов, отец Федьки.
«Федька!» — заорал он. «Ну-ка живо, батьке, помоги!»
Увидев Малюту, Басманов-старший кивнул в глубину погреба.
«Здесь, князь Малюта, не дрожи!»
Федька уже сошел с лестницы и, с сожалением, скинул девчонку под ноги Штадену.
«Вот тебе игралка, Гришка!» —
вздохнул он и побежал к погребу. Зареванная, растрепанная девчонка поднялась в снегу на карачки, оглядываясь и поскуливая, как избитая собака. Лесенка крыльца была пуста. Девчонка на четвереньках ринулась к ней, и Штаден заступил беглянке дорогу. Он хотел поиграть с варваркой, как с кошкой.
«Оп!»
— шутливо воскликнул он. Девчонка ткнулась в другую сторону, и Штаден сделал шаг в бок.
«Оп!»
— он торжествовал. Девчонка посмотрела на Штадена снизу вверх раскосыми, обезумевшими глазами. Ее мокрое лицо было облеплено снегом, она тупо слизывала снег с кровоточащих губ. Ей было лет 13, на переломе от отрочества к юности. Она ничего не понимала. Ворвались люди, батюшку зарубили, матушку зарубили, надо бежать. Осев боком, девчонка обвела глазами подворье мертвецов, коровьи туши, конных опричников и Малюту Скуратова.
«Nicht kommen!»
— улыбаясь, сказал девчонке Штаден. Девчонка наклонила голову и вдруг вскочила, помчалась по двору к Малюте и, согнувшись, все опрометью нырнула под брюхо его коня. Малюта от неожиданности даже поджал ноги. Девчонка вылетела за ворота.
«О-ля-ля! Быстро! Быстро! Хуть!» —
кричал ей вслед Штаден, топал ногами, изображая погоню, хлопал в ладоши и хохотал до слез. Малюта рассердился и двинул было коня на Штадена, но из погреба спиной вперед полез Федька Басманов. Ругаясь, он вытаскивал упирающегося боярина, толстого, старого, насмерть перепуганного князя Курбатова. Сзади Курбатова выпихивал наверх Алексей Басманов. Курбатов без сил повалился на снег, но оба Басманова схватили его за шубу на плечах и волоком потянули к Малюте. Курбатов вывернулся из рукавов шубы, упал на колени и схватился за сапог Малюты. «Помилуй, Григорий Лукьянч!» — страстно твердила, наглаживая сапог, словно просил любви от красавицы.
«Боров, сучий!»
— сказал сзади Алексей Басманов, вытирая о живот окровавленную ладонь.
«Кусается, как баба!»
Из-за поисков этого князя Басманов-старший потерял время, и теперь все ценное уже растащили или попортили.
«Я тебе не поп, чтоб миловать», — равнодушно ответил Малюта Курбатову и поглядел на Басманова. «Лешка, кидай крыча в сани».
Федька Басманов вертел головой, озирался, отыскивая девчонку. Штаден, встретившись с Федькой взглядом, бессильно развел руками и послал небу воздушный поцелуй. Федька яростно втянул воздух сквозь стиснутые зубы, повернулся и со всей силы пнул князя Курбатова в бок.
«Курва ты, князь!» — с ненавистью выдохнул он. «Где моя девка?»
А она уже бежала сквозь густой перелесок, босиком по снегу, без платка, без цели. Голые ветки царапали руки и лицо. Она падала, заплетаясь в смерзшихся кустах, но вставала и бежала дальше. Она то ли рыдала, то ли смеялась и еще пыталась что-то говорить, будто у нее был собеседник, но задыхалась и замолкала. Она выбежала на просеку, на пустую санную дорогу, накатанную полозьями, как стекло. В сумрачном небе над дорогой на месте солнца протаивала бледно-желтая полынья. Задыхаясь, девчонка опустилась на дорогу, а потом и вовсе легла ничком. Она закрыла глаза и прижала к лицу ладони, согреваясь теплом собственного дыхания. Но этого тепла не хватило бы даже на то, чтобы обогреть бабочку. Что делать дальше?
А ничего.
Назад нельзя. Там страшные опричники, там убитые родители, там горящий дом. Нельзя даже думать о том, что позади, и вперед некуда. Лес.
Пускай тогда придет Богородица и спасет. Она же добрая.
Девчонка умерла бы на этой лесной дороге. Но вдруг большие руки в меховых варежках-шубенках подняли ее и куда-то понесли. На дороге стоял длинный купеческий обоз. Морды лошадей обросли сосульками. Широкие сани были плотно укрыты рогожей. С саней слезали возчики в толстых тулупах, обдирали с бород изморозь и разминали застывшие ноги.
«Похоже, девчонка из той деревни, где мы кромешников видели», — сказал купец, который нес девчонку. У купца у самого была дочка тех же лет.
Возле ближних саней монах в зипуне, надетом поверх рясы, загнул на сторону край рогожи.
«Давай ее в мои сани, Данилыч», — сказал монах купцу. «На мешках-то лучше, чем на рыбе».
Купец подошел и осторожно положил девчонку на мешки монаха. Монах выдернул из-под поклажи какое-то тряпье, укутал девчонку потеплее и перекрестил.
«Вот чего они творят, игумен», — опасливо сказал купец монаху. «Данилыч, опричная!» — тревожно закричали с конца обоза. Купцы побежали к лошадям, чтобы отодвинуть свои сани с проезжего пути. Вдали послышался глухой топот и звяканье железа. Опричники скакали, как бояре, уверенные, что им любой уступит дорогу. Впереди несся Малюта Скуратов. Он угрюмо хмурился своим мыслям и не глядел по сторонам. Обозники один за другим постаскивали с голов триухи и склонились перед всадниками. Не поклонился только монах. Он видел опричников впервые и не знал, что опричные давно уже главнее бояр. Монах стоял возле своих саней и с интересом разглядывал всадников. Конечно, страшные собачьи головы и метлы у седел, но не было в опричниках ничего бесовского. Сытые мордатые мужики и парни в цветных кафтанах и собольих шапках. Спины, как печи, здоровые зады еле вбиты в крутые татарские седла, сабли оттопырены тугими ляжками. Между всадниками на постромках болтались по дороге несколько легких санок, заваленных тюками. На одних санках лежал князь Курбатов, связанный с непокрытой головой. Лицо его от побоев было пятнисто-сизым, а глаза превратились в щели. Курбатов на обозников и не посмотрел, одеревеневший от побоев и предчувствий, как идол. А опричники, пролетая мимо обоза, не смогли не позабавиться. Кто-то лихо полоснул обозника плетью, кто-то ловко и точно харкнул на рогожу. По головам и плечам склонившихся обозников колотили комья снега из-под копыт опричных скакунов. Почти все опричники, не сбавляя хода, промчались мимо, но четверо последних придержали коней. Это Басманов-старший решил проверить, не наверстает ли он здесь тот убыток, что причинили ему поиски князя Курбатова. Федька остановился вслед за отцом, а Штаден и Плещеев — вслед за Федькой. Толкнув разгоряченным конем купца Данилча, Плещеев спросил: «Кто такие?» «Торговые люди с Новгорода, боярин», — отворачиваясь от конской морды, сдержанно ответил Данилыч, не желая злить кромешника. «Ну что, изменники?» — грузно слезая с коня, по-деловому спросил Алексей Басманов. «Сукна фряжский есть? Рыбу мороженую везем», — сухо ответил Данилыч и надел триух. Басманов молча пошагал к ближайшим саням. Разве можно верить новгородцам? Да и рыба их тоже хороший улов. Штаден спрыгнул с коня и подошел к Данилычу. Басманов задрал на санях рогожу. Под рогожей была навалена смерзшаяся нельма. Басманов взялся за рыбий хвост и рванул на себя. Данилыч дернулся было к своему товару, но Штаден цепко держал Данилыча за отворот тулупа.
Штадену все было интересно.
«Куница, да?»
— спросил он, выгибая от ворот мехом наружу.
«Или морской выдра?»
Алексей Басманов с треском оторвал рыбину от кучи и бросил сыну. Но Федька с седла не поймал добычу, только впустую хлопнул ладонями. Рыбина улетела в сугроб.
«Крепче держи, дурень!» — рыкнул Басманов-старший. «Вечером мать пирог испечет!»
Он отодрал вторую нельму, и теперь Федька ее поймал. Алексей Басманов усталой развалкой пошел к другим саням, саням монаха, и сдернул рогожу. Под рогожей под тряпьем лежала девчонка, подобранная на дороге. Девчонка еще не очнулась и лежала, как мертвая. Федька Басманов увидел ее с высоты седла и привстал на стременах.
«Вот, батя, и моя рыбка!» — радостно крикнул он.
Но монах спокойно и уверенно отодвинул Басманова отца и обратно закинул девчонку рогожей. Монах не боялся опричных, потому что не знал их. А против воров у него были крепкие кулаки. «Это мои сани, боярин», — твердо пояснил монах. «Брать здесь нечего». Алексей Басманов, опустив руки, глядел на дерзкого инока тяжело и оценивающе. Монах был не молод и не стар, ровесник Басманову. Лицо его было вытесано грубо и сильно, словно топором. Лоб и скулы темнели северным загаром. Федьку проворно соскочил с коня и поспешил к отцу. Он на ходу стаскивал рукавицы и засовывал их за пояс. «Если придется бить монаха, то голой рукой удобнее хватать за бороду, а ради свежей девки Федька схватился бы даже с царским стольником». Купец Данилыч выдернулся из рук Штадена и тоже устремился к монаху. Этого инока нельзя было отдавать опричным. Купец помнил, что за человек этот чернец. Но конный Митька Плещеев вытянул ногу и сапогом перегородил Данилычу путь.
«А ты вообще кто?» — задиристо спросил монаха и Федька Басманов. «Он Филипп! Игумен Соловецкий!» — издалека крикнул Данилыч. «Его сам государь к себе призвал!»
Плещеев наклонился, снял с головы Данилыч треух и вывернул его наизнанку, рассматривая швы и подкладку. Федька встал за спиной отца и прошептал отцу в ухо. «Батя, я тебе точно говорю, это моя девка, которая от Гришки Штадена сбежала». Федька повернулся к Штадену и замахал рукой.
«Гриша, поди сюда!»
«Ты не вшивый?» — спросил Плещеев у Данилча. Алексей Басманов смерил Филиппа взглядом с головы до ног. Он знал, что царь Иоанн вызвал в Москву из далекой Соловецкой обители тамошнего игумена Колычева. Но не таким Басманов представлял себе царского друга. Слишком уж мужиковат.
«Слышал я про тебя от государя», — нехотя сказал Басманов.
Филипп молчал. Басманов вздохнул и снял шапку.
«Благослови, отче», — смиренно попросил он.
Филипп уже нутром почуял смертоносную свободу этих молодцев. Он угрюмо обвел опричников взглядом и без слов перекрестил всех разом. Басманов поклонился, надел шапку и подтолкнул сына к коню.
«Все, поехали малюту догонять!»
Федька шумно вздохнул с досады, по-мальчишески скорчил Филиппу рожу и поплелся к своему коню вслед за отцом. Митька Плещеев от удивления приоткрыл рот. Купец Данилыч ловко выхватил свой триух из рук Плещеева. Басмановы и Штаден влезли в седло и тронули коней. Плещеев тоже ударил коня пятками. Опричники с места в лед помчались за своим отрядом. Филипп смотрел им в спины на туч снежной пыли. И все обозники смотрели вслед всадникам. И купец Данилыч тоже смотрел. Он обеими руками победно напялил на голову триух, и для верности гордо прихлопнул его ладонью.